Практически. Одно, да? Нет, ну имеется в виду, что они все равно ходят занять по массажу. Так, меня зовут Владимир Валерьевич Игнашов. Буду вести вас эти занятия по массажу. Начало занятий 5 часов вечера. На этой неделе ежедневно. То есть вторник, среда, четверг, понедельник, вторник и включать. Среда, четверг, пятница. Но в среду у вас будет занятие другое, то есть не по массажу, а там ну, дополнительные вот эти занятия. Оно тоже в 5 часов, но сбор на втором этаже в холле.
Завтра тоже будет занятие.
Завтра, да, и завтра, и все дни. Угу. Вот.
Вот, потому что... Все работы лишь... Потом можно информацию?
Так нет, можете переписать это, все это... Просто я на следующей неделе, я 30 числа уезжаю на учебу, на неделю меня не будет в Киев. 7 дней не будет, да? А, да, пожалуйста. Да, войдите, а закрыто. А, да, пожалуйста. Так, нам нужно будет выбрать старосту. Функции которого будут... То есть бывают разные форс-мажорные обстоятельства, да? Какие-нибудь непредвиденные. И чтобы нужно было получить информацию, то есть передать информацию, которую распространить через учащихся. Кто хочет быть старостой? Ну да, желательно дальше. Кто каждый день будет ходить на занятия? Да, только это, да. Да, и да. Телефоны мы сейчас запишем. Все это самое. Бумажечки есть у вас? Значит, возьмите, пожалуйста, напишите свою фамилию, имя, фамилию, отчество, да? И телефончик сотовый сразу так покажется. И так по рядам пустите, чтобы все записать там. И телефоны надо будет вам тоже будет. То есть у меня тоже была бумажка вот такая, и у вас тоже. Вы работаете, да, все? Все медработники? Нет? То есть вы не медработник, да? А где вы работаете? А где? В цехе? А по специальности?
Водитель.
Ага. Водитель, да? На БелАЗе? То есть медицинское образование?
Нет, есть. Я в 90-м году, в
90-м году. Смежная специальность.
Смежная.
Да. Так. А где вы, в каких работаете организациях?
Детская
на Милютина.
Да.
Ага, да.
Детская больница.
Детская больница. А какое там отделение у вас?
Неврология.
Угу.
Детский сад.
Детский садик, да? Тоже. А какой?
127.
127 сад, да? За Речием, по-моему.
Нет, на Ленина.
На Ленина, да? Угу.
Около Ленина и Флона Речия.
Угу. А вы?
Медицинский центр «Надежда».
«Надежда», да? Медицинский центр «Надежда», да. Это на Ломоносова.
Угу.
А там кем?
Я занимаюсь выездами на дом.
От инъекции,
капельницы. Угу. Угу. Много всего.
Угу. Ясно, хорошо. А вы кем?
Я работаю фельдшером на ФАПе.
На чем?
На ФАП.
А ФАП. А ФАП это где находится? ФАП?
Я в Кирилловском районе.
Кирилловский район, да? Угу. А вы? Дальше у вас?
Я в Ожоговой,
медсанчасти. Медсанчасти Ожоговой, да?
Там деревяшки,
Так, а вы?
Я медико-социальная экспертиза, медсестра.
Это где находится?
Номер один, на 6-1.
А вы? Скорая? Скорая, по-моему, вы тоже, да?
Не-не, уже нет.
Уже нет. Сократили?
Нет, свет еще оттуда сократят, как видно.
Сейчас не работаете?
Нет, вообще работаю, не по медицине.
Угу. Ушли вообще из медицины сейчас, да?
Да.
Угу. Ясно, хорошо. А вас?
Медицинское.
Вообще не и медицинское образование?
Есть.
Да, есть. Хорошо. А вы?
Детский сад 83.
83, это в Заречье?
Нет, это в Заречье.
А, тут они все похожи. Так.
Детский сад 38 в Заречье.
Угу. Заречье, так. А вы?
132-й
детский садик.
Тоже говорите, нет, я в том,
что в
Кабанинске
работаю. В ЦРБ, да? В общем, так. Да, так, медобразование все имеют, да, значит, все. Написали там бумажечек, что еще нет? Так, хорошо. Значит, у нас занятия будут проходить в начале теория, потом практика. Ну, как я говорил, что самая теория будет меньше. То есть по плану у нас, мы немножко изменим план. Это теория будет по плану половина, 50 на 50. Но мы будем брать, чтобы было практики больше. Чтобы где-то, ну, хотя бы 40 на 60. Так, вот, самое, чтобы было... Потому что практика более... ценная. Ну, не ценная, она нужна и теория, но просто теорию можно быстро можно записать, мы ее быстрее пройдем. Вот. Занятия с 5 часов. Вот на следующей неделе, ну, мы на этой неделе мы будем встречаться все дни, кроме среды, потому что в среду у вас другой преподаватель будет, кто-то другой что-то читать. А в понедельник, 30-го, я не знаю, что я уезжаю 30-го вечером, потому что у меня там в 10 вылет из Москвы, поэтому я вот... А сейчас наш поезд, если ехать поезд, наш поезд отправляется в 6 вечера. То тогда вряд ли, скорее всего, это получится. Если только не на ямщике. Поэтому... А приезжаю я так 8-го. То есть 8-го, в принципе, у нас уже может состояться занятие. То есть 8 октября.
А старосты это кто? Скажите,
да. Телефон, да, старосты нужно всем записать.
Да. Наталья Михайловна, да? Кто преподаватель?
Это не наш. Так, это староста. Нет, староста Воробьева.
Бурмистрова Лариса Александровна, это кто?
Это я.
Ага.
Мы очень рады были будет отца.
Это потом по вашему ряду, да? Воробьева Наталья Михайловна, да?
Это я.
Это вот так. Хоботова Алина
Валентина.
Валентиновна. Это вы, да? Семахин Степан Николаевич, да? Шепелева Юлия Николаевна.
Я.
И Воропаева Ирина Геннадьевна. Это вы, да? Так, а поэтому надо еще... А массажами-то кто планирует вообще заниматься вплотную?
Все.
Полностью. Нет, именно что профессионально в том, то есть не
работать,
наверное, на массажем, да. Тут вы можете записать с телефона старосты.
Если вы запишите, чтобы
не говорили. Да. Ну, в общем, массажами заниматься интересно, но довольно-таки работа тяжелая, довольно-таки сложная. Чтобы хорошо работать, надо много учиться. И учиться постоянно, учиться. Учебы должно быть много. Потому что сейчас, особенно в крупных городах, идет направление так называемого интегративного массажа. То есть это доктор, который, ну, массажист, который обладает многими массажными приемами, техниками, многими видами массажа. Приходит пациент, он делает массаж не чисто, допустим, какой-нибудь техники, да, он применяет приемы из различных техник массажа. То есть это вот так второй ряд, да?
Два получается ряда.
Это два ряда, да? Ага. Так, Воробьев. Так, Кузнецов Юрий Александрович, это вы. Зайцев Даниил Иванович.
Даниил,
да? Чистяков Владислав Игоревич, это вы, да? Вепрева Светлана Ивановна. Потапова Поташова Светлана Николаевна. Угу. Данилова Людмила Александровна. Петрова Ирина Николаевна. Вы, да?
Я.
Нет. А вы, да?
Я Власова.
Власова Елена Леонидовна, да? То есть получается все, да? 5, до 6, до 8. 13, 14 человек. А вы еще не записались, да? Угу. А вас как зовут? Угу. У вас можно ручку взять. Давайте я запишу вас. Так, Пахолкова, да? Пахолкова. Екатерина.
Александра.
И телефончик, пожалуйста.
8-911.
Так.
440.
57-91. 57-91. Угу. Все хорошо. Так, теперь, значит, что? А, да. И действительно, для того, чтобы хорошо заниматься массажами, нужно знать не один вид массажа, естественно. Надо знать разные техники массажа, чтобы и все их практиковать. То есть, чтобы в определенных ситуациях там требуется разное. То есть, какие для каждого пациента более лучшие методики. То есть один, можно прийти, допустим, ему поработать, допустим, здесь классический массаж, поразмять мышцы, да, все это сам. Можно что-нибудь применять, допустим, из шиатсу. Можно проверить миофасциальные цепи. Можно провести какие-нибудь мероприятия из тайского массажа, допустим, по растяжке. Или проще, допустим, пир постизометрическая релаксация. Разное. И все это нужно применять, на самом деле. Потому что сейчас, допустим, вот я могу сказать, что вот в Москве, в Петербурге там востребованы именно такого плана массажисты, которые знают много видов массажа. То есть один, что вот. Если где-то кто-то хочет работать в салоне, да, наверное, кто-то из вас хочет там, в косметологии, обязательно тогда нужно знать эти хиромассажи, да, которые сейчас вот практикуют в салонах там. Нейросинативный массаж, там гемолимфодренаж. Это все, в общем-то, необходимое знание. Соответственно, чем больше будет знаний, больше умений, тем больше будет возможностей помочь пациенту, соответственно, и количество пациентов будет больше. Потому что, естественно, это немаловажную роль играет и материальная сторона медали, да? Нам могут просто сказать, что, допустим, Поскольку у меня есть знакомые тут массажистские женщины, средний доход, кто работает на себя, правда, конечно, на себя, это где-то от 50 до 70 тысяч в месяц. А средняя зарплата, доход массажиста в Череповце. Ну, который работает на себя, а не в больнице, понятно. Есть у меня вот тоже знакомые тут массажисты, которые зарабатывают до 10 тысяч рублей в день.
Ну, 1500 один сеанс.
Ну что ж, это не предел. Ведь массаж оценивается не по времени затраченному на массаж, да, там сколько там, а по эффекту, который он оказывает. Ну, хотя, конечно, понятно, что есть определенные нормы времени, временные, которые необходимо иметь в виду. Понятно, что, допустим, массаж делать спины, допустим, да, или шеи, там, по времени займет по-разному. Но хотя могу сказать, что по массажу рекомендуется вообще всегда делать общий массаж. Всегда общий массаж, потому что организм – это единое целое. Нельзя что-то делать одно. Правильно делать только общий массаж. Но у нас это, правда, это нет. Ну, по многим причинам. Понятно, что все упирается в материальное. Так, ну, с чего мы начнем? Мы начнем сегодня, вспомним анатомию мышц. А помните анатомию? Ну, мы не будем, конечно, разбирать подробно все мышцы, потому что это самое, это их слишком много. Кстати, сколько мышц у человека?
700.
Вот. Там 200 с чем-то было насчитывалось. Но сейчас вот просто можно, люди вообще считают, что у человека одна мышца. Мышечный футляр разделен между собой специальными перегородками. Вот. Но это имеется в виду скелетные мышцы. Понятно? Те мышцы, которые крепятся к костям, костям туловища. Значит, структурной единицей функциональной мышцы является мышечная клетка, которая называется миоцит. Правильно? Миоцит. Миоциты соединяются между собой и образуются мышечные нити. Мышечные нити. Мышечные нити, соединяясь между собой, образуют что? Мышечные волокна, да. Миофибриллы. А вот уже мышечные волокна соединяются между собой, образуют мышечные пучки. Мышечные пучки, соединяясь между собой, образуют уже мышцы, да? Это помните, наверное, из анатомии. При микроскопическом исследовании мышечных волокон было определено, что одни мышечные волокна имеют поперечную исчерченность, а другие не имеют поперечной исчерченности. Это помните, да? Отсюда поперечные, которые имеют поперечную исчерченность, мышечные волокна назвали поперечно-полосатыми мышцами, а которые не имеют поперечной исчерченности, назвали гладкими мышцами. И оказалось, что как раз поперечно-полосатые мышцы являются, это все мышцы скелетной мускулатуры, то есть те, которые прикрепляются к костям, скелету. И несут за собой защитную функцию организма, двигательную, опорно-двигательную функцию, энергетическую и так далее. Мышцы совсем не будем вспоминать эти функции. А гладкие мышцы – это мышцы внутренних органов, сосудов, желез. Кроме того, отдельным видом стоит сердечная мышца, миокард, которая имеет свойства как поперечно-полосатых, так и гладких мышц. Что дает поперечная исчерченность волокон? Оно дает возможность более сильного растяжения и сжатия мышцы, что необходимо как раз для скелетной мускулатуры. Потому что гладкие мышцы, мышцы внутренних органов, сосудов, они не могут так сокращаться и растягиваться. Это им не нужно, поэтому они не имеют поперечной исчерченности. Каждая мышца имеет, естественно, мы будем рассматривать скелетные мышцы, помните, да? Гладкие мышцы мы рассматривать не будем, и миокард тоже, что он нам вообще пока не нужен. Каждая мышца имеет тельце и головки. Тельце и головки. По количеству головок мышцы делятся на двуглавые, трехглавые, четырехглавые. И одноглавые. Ну, одноглавые это которые... Большинство мышц одноглавые, то есть головка это имеется по месту прикрепления. То есть есть два места. Место, то есть начало. Это пунктум фиксум и пунктум мобиля. То есть по пункту мобиля дается название количества головок. То есть обычно все мышцы, они одноглавые. Двуглавые мышцы такие, это двуглавые мышцы плеча, двуглавые мышцы бедра, помните, да? Трехглавые мышцы такие, трехглавая мышца плеча, трехглавая мышца голени и четырехглавая мышца бедра имеется. Снаружи мышца покрыта фасцией, такой защитной оболочкой, пленочкой. Вот, забыл еще сказать, что головки, они, мышцы, они переходят в сухожилие, которое прикрепляется непосредственно уже к костям. И прикрепляется очень-очень сильно. Далее, значит. А что за фасция? Кто знает вообще первоначально, что значило? Так называлось оружие ликторов, то есть телохранителей римских царей. Представлял собой топорик, и вокруг которого были ветви деревьев. Ну, там специальные ветви, прутья. Это называлось фасцией. Вот, вот сейчас назвали теперь мышцы. Мышцы окружены тоже фасцией. Ну, давайте немножко вспомним о физиологии мышечного сокращения. То есть, во-первых, благодаря чему все происходит. Знаете, помните, что клеточная мембрана, мембрана миоцита, то есть она поляризована. То есть с одной стороны снаружи она заряжена отрицательно, а изнутри как? положительно, то есть минус плюс. Поэтому если на мышцу положить магнит, положительно заряжен, да, если положить отрицательно заряжен, то тонус мышцы не изменится. А если положить положительно заряженный магнит, то тонус мышцы, то есть произойдет деполяризация мембраны, и мышца сразу ослабнет. Кроме того, в области между телом, тельцем мышцы и сухожилием, то есть и головкой, имеется так называемый аппарат Гольджи. Это рефлексогенный орган, ну не орган, а аппарат, рефлексогенный аппарат, который благодаря при растяжении вызывает ингибицию мышцы, подавление мышцы. То есть можно, если растянуть начало места прикрепления мышцы, да, то мышца ослабнет сразу же. То же самое можно будет получить, если сблизить мышечные волокна друг к другу. Мышца тоже сразу, что сделает, ослабнет. Да, давайте еще туда определимся, еще тогда сразу нам нужно с функциями, то есть что делает мышца, то есть движение. Первое – это флексия или сгибание. Флексия или сгибание. Экстензия, разгибание. Абдукция, отведение. Абдукция, отведение. Аддукция, приведение. Абдукция и аддукция. Абдукция и аддукция. Ротация, вращение. Ротация, вращение. Вот основные эти понятия по движению. Значит, по выполняемой функции мышцы делятся на агонисты. То есть, кто такие агонисты? Агонист – это мышца, которая выполняет определенную функцию. Допустим, если мы сгибаем предплечье, какая мышца является агонистом?
Бицепс.
Да, нет, бицепс. Бицепс. Это мышца-агонист. Синергист. Это мышцы, которые помогают агонисту в ее работе. Синергист. Антагонист – это мышца, которая выполняет противоположную функцию. Антагонист. Противоположную функцию. Мышцы-нейтрализаторы – это мышцы, которые нейтрализуют действия других мышц во время выполнения определенного паттерна. и мышцы. Стабилизаторы. Мышцы-стабилизаторы. Они фиксируют позвоночник во время выполнения двигательного какого-нибудь паттерна. Понятно, да? Ну, можно разобрать, давайте разберем эти виды мышц.
Повторите, пожалуйста, позвоночник во время чего?
Во время выполнения какого-либо двигательного паттерна. То есть давайте разберем с вами на примере основного паттерна. Какой основной паттерн человеческого человека двигательный? Самый основной. Ходьба. Шаговый паттерн – это самый основной паттерн. А стояние – это здесь он не является. Это же не там нет движения, там стабилизация. Вот, то есть мышца агонист. Какая основная мышца, которая производит флексию ноги? То есть сгибание бедра. Когда полностью нога поднимается, какая мышца основная?
Бицепс, наверное.
Нет. Основная мышца, которая выполняет сгибание ноги, это пояснично-подвздошная мышца. Это основная мышца, это мышца-агонист. А вот квадратная мышца бедра, она является в данном случае, это синергист. Она помогает. Она включается на несколько десятых долей позже, чем мышца и подвздошно-поясничная мышца, и помогает. А мышцы антагонистом, какая является мышца? То есть это мышца, которая является агонистом экстензии ноги. То есть отведением ее назад. Какая мышца отводит ногу назад?
Ягодичная.
Да, большая ягодичная мышца. Это мышца антагонист. Мышцы-нейтрализаторы – это мышцы, которые ингибируют функцию других мышц во время, допустим, проведения флексии ноги. Если вот мы проводим флексию ноги, то есть вот она, да, вот она флексия, да, ногой мы ставим и делаем флексию ноги, да. Если бы не было мышц-нейтрализаторов, это боковые мышцы ноги, кстати, здесь будут отыграться, то человек бы производил разные, то есть вот бы сгибал ногу, и вот у него вот так вот бы она ходила во все стороны. Благодаря только не мышцам, а нейтрализаторам. И мышцы-стабилизаторы – это мышцы, которые стабилизируют позвоночник во время выполнения данного паттерна. То есть, если бы человек не было бы стабилизации, то он бы ходил вот так вот. Так вот ходил вот наклон, как мишка с лапой. Вот это роль мышц-стабилизаторов. Понятно, да? Это вот мышцы. Теперь давайте рассмотрим механизм работы. Как работает мышца? Виды сокращений, мышечных сокращений. Это физиология. То есть существует три вида сокращений. Первое – это концентрическое. Концентрическое. При концентрическом сокращении мышца уменьшается, то есть укорачивается, утолщается, сближаются места прикрепления. Второй вид сокращения – это эксцентрическое. эксцентрическая. При эксцентрическом сокращении мышца удлиняется, то есть растягивается, утончается и удлиняется, увеличивается расстояние местами прикрепления. И третий вид сокращения – это изометрическое. И при изометрическом сокращении размеры мышцы не меняются. Вообще ничего не меняется с мышцей. Записали, да? Понятно, да, это? Нет. Места, то есть концентрическое сокращение. Пример. Мы сгибаем руку, мышца, бицепс, двуглавая мышца плеча, она укорачивается, утолщается, приближаются места прикрепления. Это чисто концентрическое сокращение мышц. Когда мы сгибаем руку, то есть предплечье, вернее, это мышцы концентрические, но и трехглавая мышца плеча, она тоже сокращается. Но она, в отличие от этой мышцы, она растягивается, удлиняется и увеличится места прикрепления мышцы, удлиняется, расстояние между местами прикрепления мышцы удлиняется. Это эксцентрическое сокращение. При изометрическом сокращении, простой пример, вот, допустим, берем руку, сюда кладем гантелью, да, напрягается передняя порция дельтовидной мышцы, работает передняя порция дельтовидной мышцы, она не удлиняется, не сокращается, но она напряжена. Это изометрическое сокращение. Понятно? Так. И вот какова здесь интересная особенность. Как только мы сгибаем, ну, будем примерно, наверное, простой пример, сгибаем предплечье, уменьшается, то есть происходит концентрическое сокращение двуглавой мышцы плеча, происходит растяжение комплекса Гольжи, аппарата Гольжи, да? Это приводит к тому, что мышца, это дает толчок к ее ослаблению этой мышцы. То есть чем мы сильнее сжимаем, тем быстрее она ослабнет. Здесь. И в то же время трицепс, он растягивается, но и сжимается аппарат Гольжи. Это приводит к тому, что мышца начинает готовиться к ее концентрическому сокращению. И благодаря вот этой работе происходит согласованная работа между агонистами и антагонистами. Понятно? То есть поэтому мышца расслабляется. Поэтому, видите, мы возьмем, допустим, гантелью тяжелую, да, вот так будем держать ее, да, долго мы не ее, ну, зависит от каждого, какая сила и масса, да, там, не продержит, поскольку мышца начнет ослабевать потихоньку. Из-за того, что работа вот этого аппарата Гольджи, он его приводит к ослаблению. Потихоньку мышца будет ослабляться. Понятно, да? Далее, что хотелось бы сказать. Да, виды тонуса какие? То есть мышца... Да, вот... Мышечный рефлекс, да, вот это, то есть мы в норме, мышца должна быть нормотоничной, да, то есть в чем она заключается? Она должна иметь определенную силу, достаточную силу, и при проведении, то есть при сокращении мышечных волокон, она в норме должна ослабевать. Это мы уже об этом говорили, помните, да, то есть мышца ослабевает, это... нормальная, то есть и нормотоничная мышца, полностью нормотоничная, да? Но мышца может быть, если мышца изначально слабая, это будет гипотония. Это сразу будет говорить о гипотонии. Понятно, да? Помните, да, это все? Со школы. Кроме этого, существует еще два вида нарушение мышечного тонуса. Это гиперфасилитация. Гиперфасилитация. Это когда мышца в норме достаточно имеет достаточную силу, но при проведении исследования рефлекса, да, она отрицательная. То есть рефлекс мы сближаем мышечные волокна, а тонус мышцы не изменяется. То есть она остается так. То есть это нарушение, это говорит о том, что это нарушение, и довольно-таки сильное нарушение мышечного тонуса. То есть мышцы не расслабляются. Ее можно расслабить только если есть определенные точки на теле, которые можно проверить, узнать. То есть при дотрагивании, то есть когда ставим, локализуем, допустим, пальцы на этой точке, мышца сразу становится слабой. И третий вид, и четвертый вид тонуса – это гипертоничность мышцы. Мышца может быть гипертоничной. Но гипертоничность мышцы – это показывает, скорее всего, ее или проблема или химического генеза, или эмоционального генеза. То есть, в данном случае на теле человека точки, на которые К21, это 21-я точка меридиана мочевого пузыря. То есть мы, да, тестируем, смотрим мышцу. Мышца в норме нормальная, да? Рефлекс проверяем, мышца нормальная, да? Но при постановке, когда мы ставим пальчики на точку К21, это 21-я точка меридиана мочевого пузыря, мышца сразу ослабевает. Понятно, да? Нет? Понятно, хорошо. Вот это виды мышечного и разновидные виды тонуса. То есть в норме мышца нормотоничная, а все остальное это уже самое худшее, это гипотония, потом гиперфасилитация и гипертоничность мышц. Вот. Могу показать, если желаете, хотите, по тонусу, как он проявляется.
Желаю.
Ну, пожалуйста, кто будет готов? Вы? Только нужно снять очки и рубашку. Ну, вот кофту.
Чего?
На практике не было, массаж уже.
Так, душа?
Это можно ведь. Ну, мы возьмем какую мышцу для вас хотите проверить.
Разница.
Ну, прощай.
Что-то показательно.
Хорошо. Прямая мышца. Ой, вот дельтовидная мышца. Три пучка. Передний, средний, задний. Да? Ручку так вытяните вперед, пожалуйста. Нет. Пальчики вниз. Эту ручку не нужно. Да? И давите вверх ручку. Поднимайте вверх. Давите сильно. Сильно. Еще. Хорошо. Еще сильно. То есть вот тонус довольно-таки хороший, да? Давайте посмотрим. Функция, да? Мы сближаем мышечные волокна. Сблизили. Давите наверх. Тонус падает. Чувствуете, да? Вот. Сейчас пройдет несколько секунд. Давите наверх. Сильно. Давите. Мышца сильная. Сближаем мышечные волокна. Давите сильно наверх. Мышца падает. Чувствуете, да? Вот точка К21. Вот здесь находится точка К21. Смотрим гипертоничность мышцы. Вот она, точка 21-я точка мочевого пузыря. Давите вверх. Сильно. Мышца сильная. То есть здесь нормотоничная мышца, нормальная, хорошая мышца. Так можно проверить любую мышцу. Человек. Ну вот посмотрим, что такое гипотония. Да, телефончик есть у вас тут, да? Возьмите ее в ручку. Ну, давайте сначала как-то положим сюда. То есть мы проверяем, да, мышца вроде сильная, да, смотрите, хорошо, да? Давите вверх, сильно. Возьмите телефончик, пожалуйста, другую. Давите наверх, сильно наверх. Вот это гипотония. Чувствуете, да, разница? Давите сильно. Вот она, пожалуйста. Сразу слабость. Это электромагнитное излучение. Очень это ее вредоносное воздействие. То есть, когда вы берете в руку телефон, все мышцы сразу слабыми у вас. Это очень вредно. Поэтому чем меньше электроэнергии, то есть электромагнитной волны, тем хуже. То есть там чем меньше, тем лучше. Вот. Я покажу гипертоничность. Да? Вот я возьму свой телефон, да, у меня другой немножко, с особенностью, видите, штучка, да? Это корректор функционального состояния для телефона. Он подавляет часть излучения, но не полностью, не на 100%, но работает. Возьмите ручку. Давите сильно вверх. Сильно вверх. Остается сильно, да? Давите. Но мы не достаточно стимулируем. Давите. Держите руки. Я поставлю пальчики на точку К21. Давите сильно вверх. Вот. И падает. Как можно сильнее? Как можно сильнее? Вот и все. Вот эта мышца, вот сейчас она находится в гипертоничном состоянии. Гипертонично. Ну, как проверить гиперфасилитацию, да? У вас гиперфасилитации нет, но я вас могу вести в искусственную гиперфасилитацию.
Обратимое состояние.
Обратимое, я уже. Очень просто. Вот смотрите там на фотографию и присматривайтесь. Смотрите, что там, какие глаза у девушек. Он идет. Но без разницы, вы должны присмотреться. Я буду здесь. Вы должны прислушиваться и, допустим, вот, принюхиваться. Вы приглядываетесь сильно, внимательно, прислушиваетесь и принюхиваетесь. Вот, то есть я сейчас, что делал я, навел хаос в нервной системе для того, чтобы, то есть это самое, путем переактивации, то есть не переактивации, а за счет напряжения всех, то есть зрительного, слухового и обонятельного рецептора. Теперь посмотрим, давайте. Давите сильно вверх. Сильно. Теперь посмотрим. Давите сильно вверх. Нет. Рецепт, то есть рефлекс отсутствует. Мышцы находятся в состоянии гиперфасилитации. И все мышцы в гиперфасилитации. Но мы, что повторяю, здесь поставлю вам пальчик. Только один пальчик поставил, вы чувствуете, да? И давите сильно вверх. И все. Сильно-сильно, как можно сильнее. И все. Это вот состояние. То есть здесь точки, здесь еще точки есть, которые самые. Пальчик ставишь, и она, то есть показывает истинное. То есть мышца на самом деле слабая, но отсутствует, нарушена афферентация с второй головным мозгом. С головным мозгом здесь. Ну вот посмотрим, я сейчас, скорее всего, эта проблема у вас. Сюда пальчик ставьте, да? Дайте. Это, скорее всего, проблема у вас сейчас будет энергетическая. Можно вас на секундочку? Вот так ручку поставьте здесь на голову. Только не касаясь. Дайте. На дубол вот так. Не касаясь, да, не касаясь ладошкой, да. Тело. Дайте. Нет, на шейкой. Дайте. Вот здесь вот. Ну, здесь проблема энергетика. Хорошо. Проблема энергетическая. Сейчас я уберу. Проверим. Дайте. Хорошо. Проверим вот это, пожалуйста. Здесь проверим тонус мышечный. Дайте вверх. И тонус остается. Вот это виды тонусов. Все на одном чеке. Все виды тонусов. Мышечный тонус.
Мы будем вот эти все состояния как бы разбирать в плане вот заболеваний или что-то? Вообще при каких состояниях?
Я могу вам это сказать, потому что это я даю вам на самом деле материала значительно больше, чем положено. Вот, чтобы был интерес. То есть показать возможности, что можно. Я могу сказать, что с помощью мануальных, не только массаж, а любые мануальные техники, можно практически половину людей снять вообще с лекарств, которые принимают лекарства постоянно, да, по жизни. Половину людей можно убрать полностью вообще с лекарств снять. Только мануальными техниками. Ну, где-то не знаю, тут разные техники, это и массаж, естественно, это и мануальная терапия, это остеопатия, вот, различные виды техники, очень много проблем. На самом деле, большинство людей, которые обращаются, и вообще в лечебные учреждения, они приходят с функциональными нарушениями. Функциональные нарушения практически в большинстве случаев можно решить мануальными методами. Это уже когда там бабушки, там дедушки приходят с необратимыми изменениями, там уже когда махровый там артсаросклероз или что-то в этом роде, тогда да, там что-то можно помочь, но понятно, что здесь уже ничего не сделаешь основу. Но если подавляющее больше половины населения, это функциональное расстройство, которое можно убрать руками. Можно убрать все это руками, многое. Потому что техники работы на любых частях тела есть. То есть массаж только касается вот, что мышцы. Есть миофасциальная, то есть глубинная работа мышечной фасции. Есть соединительные ткани работы массажа. Есть техники другие, есть работы на сосудах, на нервах, на внутренних органах. На чем угодно. На любой части тела, любой. Можно работать на все. Спокойно можно работать на сердце, на желудке, на желчном пузыре, на матке, на простате, на мочевом пузыре, на любом органе можно играть, на поджелудочной железе можно. И особенно это вот, особенно у молодых и среднего возраста людей, потому что которым приходит, допустим, человек с давлением приходит, и что-нибудь, ну что-нибудь сразу, вот я сам это, укольчик сделай, таблеточки, капотенчик вот принимаешь, да? А почему у человека возникает давление? Надо задуматься, почему у человека возникло? Вот он был нормально, все, ходил там на работу, все, раз, у него там давление. Как было, из-за чего? Причина давления что? Во-первых, когда мозгу не хватает кровоснабжения, крови, он начинает рефлекторно сужать сосуды для того, чтобы побольше крови к нему приплыло. И повышается давление. А мы им даем таблеточку, да, чтобы давление не росло, чтобы не давление, это самое. Вот. И это потихонечку, то есть люди с давлением, у них это давление, они постоянно таблетки, и состояние их постоянно, ну, в течение времени оно что, прогрессирует, лучше-то не становится. А только потом инсульт какой-нибудь возьмет из недостатка кровоснабжения мозга. Потому что мозг требует, и он повышает давление, чтобы ему дали побольше кислорода, побольше крови прилило к нему. А мы ему наоборот говорим, шиш тебе. А вот надо узнать, а почему это самое, почему у него это самое пошло, да? Почему у него не стало нехватка крови, тоже надо разбираться.
А вот разбираться, допустим, вы говорите, там работа на, ну, как бы с желчным и все, без всяких доп. Обследований, то есть у человека приходит жалобами, допустим, от меня то-то, то-то.
Он делает доп. Обследование, вам говорят, все норма.
А, нет, то есть все равно нужно, чтобы как бы...
Нет, ну он приходит, нет. Но дело в том, что у меня с пациентка, даже у нас медсестра. Ой, сейчас, подожди. Алло? Нет, слушай, я перезвоню тебе, я сейчас на занятиях медучилища. Ага. Вот. Вот у нас медсестра. У нее периодически были вот головные боли и повышалось давление, да, до 170 на 100, все это самое. Ну, женщина средних лет, начали смотреть ее, работать, у нее оказалось, что у нее что? Она не переносит сыр, а она любит, сыр любит. Вот она съедает сыр, у нее сразу останавливается печень. То есть там все внутренние органы, они в норме движутся, все. Если орган останавливается, это происходит проблема, начинается проблема, да, то есть, ну, они останавливаются из-за каких-то проблем. Она съедает сыр, у нее останавливается печень, да. Печень останавливается, сразу возникает сосудистая проблема с позвоночными артериями. Там, это самое, да? Вот. Сразу сильная головная боль и повышается давление. Вот.
Как определили, что сыр?
Протестировали.
А?
Все протестировали руками. Там даже прямо замечаешь. Вот смотрите. Причем давление убрали за несколько минут. Руками. Поправили позвоночные артерии, восстановили печень. Давление сразу нормализовалось. Берешь сыр, вот смотришь ритм печени, как он движется, да, на печень руку. Кладешь сыр на тело, ритм сразу же у нее, ну это у нее, это естественно, непереносимость, сразу останавливается. И она заметила, что потом, и она перестала есть сыр полностью, исключительно. Нет, ну то, что, нет, понятно. Да, ну давление, давление, я говорю, что давление, если поработать, ну естественно, там если нет там уже изменений необратимых, понятно, что это самое там, то можно все убрать. Вот. То есть только надо вовремя обращаться, то есть понятно, что это. Поэтому все лечить лучше вовремя. в Соединенных Штатах Америки с людьми начинают работать с роддома, с пациентами. Да? То есть там ребенок родился, еще не выписали из роддома, с ним уже начинают лечить его или работать мануально. Но это в Соединенных Штатах Америки. Вот. Поэтому говорю, очень можно проблем много исправить руками. Это очень большая. А у нас это вот и очень-очень не очень распространено. Не в достаточной степени. Вот. Так. Далее, давайте посмотрим. Ну, раз мы уже прошли немножко, сейчас мы еще паттерн шага разберем тогда. Раз у нас это основной паттерн, паттерн шага. Ну, тут пару слов буквально. Значит, вся наша природа и все мышцы работают. Основной паттерн, который для этого... То есть у человека это паттерн ходьбы, шаговый паттерн. Когда человек делает шаг вперед, вот как он ходит, вот, смотрите, раз. Вот, допустим, он пошел левая нога, правая рука пошла, да? Голова сюда, вот так вот, пошла. Соответственно, как только он ставит вот эту ногу вперед, все флексоры, сгибатели по этой стороне, они все сразу становятся слабыми. Но становится гиперфасилитация экстендеров, то есть мышц-разгибателей вот с этой стороны. А с этой стороны наоборот, здесь флексоры усиливаются, то есть гиперфасилитация, а экстензоры наоборот расслабляются по всему телу. Ну давайте я просто покажу это самое, вот на вас опять раз. А что это? Пожалуйста. А вы закроете
потом? Я потом, да, все да, выключу. И там вычеркну вас.
Угу,
да. Теперь выключите только.
Ну, конечно.
Спасибо.
Да, не за что. Вот, смотрите, вы проверяете, да? То есть мышца, дайте сильнее уже, дайте. Хорошо, сильная, да? Эта мышца, видите, сильная. Правую ножку шаг сделайте вперед, вот он сказал, шаг вперед. То есть в норме эта мышца должна быть какой сейчас? Дайте сильнее вверх. А эта мышца, видите, это сильная. Теперь меняйте ножку. Это была мышца сейчас сильная, да? Дайте. И все. А это? Дайте. Это нормальный паттерн движения. Что видите, да? Но бывают нарушения паттерна движения, когда этого не происходит. И вот причина, которая вызывает это, она будет являться глобальной для всего организма. Глобальной, потому что она наносит травматизацию нервной системе. Понятно, да? То есть, допустим, если человек делает шаг правой ногой, а правая рука у него остается сильной, да, самое, когда смотреть, да, то это говорит о том, что здесь проблема есть. И проблема глобальная, потому что паттерн шага – это основной паттерн человеческого движения. И он нарушен. То есть, когда человек делает шаг правой ногой, он вредит своей нервной системе. Значит, понятно, да? Это все биомеханика. Мы разбираем биомеханику. Так. Это биомеханика вся. Ну вот именно... Знания биомеханики очень важны, особенно вот те люди, которые занимаются мануальными техниками. Это вот массаж, мануальная терапия, остеопатия, кинезиология и так далее. Понятно, да? Кинезиотерапия, лечебная физкультура и так далее. Это все очень-очень важно. Биомеханики. Кроме того, еще как каждая мышца, ну, не все, но большинство мышц человека, многие мышцы, они связаны с внутренними органами. Об этом еще писал академик Павлов. То есть, в соответствии, при нарушении определенного какого-либо органа, соответствующая мышца, которая ассоциирована с этим органом, меняет свой тонус. Она не обязательно может быть, стать гипотоничной, но она может стать быть любой. Или нормотоничной, то есть гипертоничной, или же гиперсиатирована, она будет менять свой тонус. Вот. Понятно, да? И поэтому надо смотреть, потому что здесь двойная связь. Можно работать и с внутренним органом, который, допустим, имеет проблему, да? Но и работая с мышцей, которая ассоциирована, мы тоже будем влиять косвенно, не косвенно, а практически напрямую на этот орган. Понятно, да? Это рефлекторный массаж уже. За счет рефлекса. У кого есть какие проблемы внутренних органов? Скучка, сможем? У вас, да? Рубашку можете снять? Это прямые мышцы бедра. Но это основная здесь четырехглавая мышца бедра, и вот эта, которую я смотрел, сейчас это прямая мышца бедра, да? Угу. Чувствуете слабость, да?
Ну да.
Дает сильно. Хорошо. Садитесь ко мне спиночкой. Не надо, ножки согните немножко. Поставьте так, чтобы я сейчас. Так.
Где-то вот здесь вот кожа.
Еще сильнее.
Чувствуете разницу? Давите сильно, сильно. Еще. Еще, но здесь похуже. Еще сильно. Угу, лучше. Еще. Не касаясь мышцы, вы восстановили тонус, да? Потому что эта мышца, эта прямая мышца, она ассоциирована с тонким кишечником, да? Когда я смотрел, посмотрел, у него он вообще практически не двигался. То есть это здесь проблема, да? То есть, как только мы его поработали с тонким кишечником, восстановили его подвижность, мышцы сразу восстановились. Это вот связь мышцы с органом. Печень не двигается. Ну, почти не двигается, двигается чуть-чуть. Ручка прямая, и движение руки вот прямо к этому месту давите. Uh-huh. Вот этой ручкой, да. Только не сгибайте, она прямая должна быть. Прямая, прямая, прямая. Давите сильно. И еще. Еще сильно. Так, хорошо. Сейчас мы... Это большая грудная мышца. Давите сильно, сильно. Ага. А мышца гиперфасилитирована. Так, вот ручку так ставьте, держите так вот. Угу. Давите туда. И слабость. Чувствуете, да, сразу слабость? Мышца гиперфасилитирована. Давите. Вот она. Сразу слабость. Чувствуете, да? И садитесь ко мне спиночкой. Угу. Поближе сюда. Поближе. Нет, ко мне. Руки за спину, за шейку. Угу. Шейка прямая. Сейчас головка прямая. Я вас наполняю. Только головой аккуратненько, да, здесь. Так. Оп. Угу. На спиночку ложитесь.
Я бегу спортивника отсюда.
Да. Вот. Сразу движения стали лучше. Печень сдвигалась. Так, ручку сгибите. Угу. Так, все, пускайте. Давите туда. Прямая ручка. Давите сильно, сильно. Еще сильно. Сильно. Еще. Мышца восстановилась. Вот. Это связь внутренних органов с мышцами. Все, можно показаться.
Ощущения какие? Нет, это... Вот когда вот здесь вот давили, мне как будто вот так вот насквозь где-то вот здесь вот кого-то.
Ну, правильно. Что здесь... Вообще надо работать, когда смотреть. Но проблема, да, вот то, что здесь сколиоз имеется, да, и на первом месте здесь что имеется грудной отдел, да, вот на проблему сколиоза всегда будет играть проблема внутренних органов. Если человек есть сколиоз, у него будет проблема внутренних органов. Любой, то есть самое здесь это только сколиоз еще. Это все исправляется.
И сколиоз в любой стадии, в принципе, вот в любом возрасте.
Есть, про сколиоз я буду говорить отдельно. Угу. Угу. Так, кстати, прямо спокойненько, да? Так, хорошо. Ну, здесь, кстати, выровнялось. Здесь выровнялось. Так, хорошо. Можно одеваться. Угу. Вот. Есть... Работать со сколиозом можно только с одним видом, функциональный сколиоз. Установочный сколиоз, который возникает в результате нарушения тонуса мышц. То есть почему? Что такое функциональный сколиоз? То есть какая-то мышцы становятся гипотоничнее, да? Другие укорачиваются, и позвоночник принимает форму. То есть возникает сколиоз. Есть другие виды сколиоза, которые... Допустим, анатомические. Допустим, травма позвоночника произошла, там позвонки такие, естественно, тут этот сколиоз нельзя брать, нельзя остановить. Есть сколиозы тоже, которые вообще трогать даже нельзя. Вот. Вообще. Потому что можно получить очень большой дисбаланс. Когда я учился, вот был на учебе в Москве, там учился 3 года еще в РГМУ, на кафедре мануальной терапии и прикладной кинезиологии, нам профессор Васильева за в кафедре говорил, случай был. Девушка, молодая девушка, была, отдыхала в Кисловодске, в санатории, и там массажист и сказал, а что у тебя сколиоз-то, давай это сама тебя поправим, и все. Она выправила из сколиоз, и после этого у нее началось все, что угодно. Куча всяких болячек, и очень тяжелая стала. И она приехала вот к ним, Васильева-то еще работает, там научный центр восточной медицины и прикладной кинезиологии, она там как научный руководитель, а у них был консилиум, они решили опять восстановить сколиоз. И вот когда ей восстановили опять сколиоз, то все проблемы эти ушли. То есть сколиоз, он что-то компенсировал у нее, этой девушки,
И когда его убрали, эта компенсация ушла, и у него все полезло. Куча проблем. То есть не каждый из колес нужно еще трогать.
Вот как бы потому, что можно трогать, что нельзя. Вот мы как бы на уровне, да, среднее вот, медицинское образование.
Нет,
что
понятно.
Можем себе как бы, вот,
массажем. Что дело в том, чтобы полностью убрать вот сколиоз, надо работать на всех его уровнях. То есть это не только мышцы. Это мышцы, это связки, это внутренние органы. Это работа с костями черепа, это обязательно краниальная старопередная с костями. Тут и сосуды будут, и все. То есть поэтому это полностью то, чтобы убрать сколиоз. Потому что надо, вот я говорю, что вот вас напомните, как зовут? У Светланы, да? Можно было восстановить мышцы, допустим, не, допустим, вот, ну, допустим, большая грудная мышца или вот прямые мышцы бедра, да? Да, там мышцами нужно работать обязательно, понятно, раз мышца была слабая, гипотоничная, там, естественно, сейчас есть проблемы, да? Но мы можем восстановить тонус, допустим, чисто мануальной техникой, но пока мы не поработаем, но это пройдет какое-то время, да, там у нее опятина останется, пока мы не поработали по кишечнику. Ну, там надо смотреть, потому что почему кишечник остановился? Там может быть какая-то проблема. Может, там какие-нибудь бактерии имеются, может, там какие-нибудь паразиты, там вирусы, что угодно может быть. Это нужно все это тоже, в общем-то, выбирать. Но это уже другие, это уже не массажные техники. Это уже и не остеопатические, это уже здесь техники прикладной кинезиологии. Вот то, что можно выбирать все это. Поэтому, вот так вот. Да, еще вот очень важно. Допустим, человек – это единое целое. Единое целое. То есть, все связано со всем, да? Вот давайте подумаем, к чему прикрепляется прямая кишка?
Ну, вы знаете, с одной стороны, к толстому кишечнику, с другой – выход наружу.
Да, ну, побольше. Но если мы разобрем полностью эту цепочку, то мы найдем, что прямая кишка в итоге прикрепляется к затылочной кости. Если мы сдвинем затылочную кость, то мы придем к движению и прямую кишку. Ну, это пример, это так образно, да, я говорю, что это самое. Ну, прямую кишку тоже это, но желудок очень часто, например, да. Проблемы с желудком очень часто, допустим, связаны с затылочной костью. То есть, и можно работать на желудке, но пока мы, допустим, не поправим затылочную кость, она постоянно будет выходить проблема. Понятно, да? То есть все едино. И еще самая большая сложность заключается в том, что проблема основная никогда не болит. Болит ее компенсация, но не проблема. А у нас принято работать там, где болит. Ну, вот, допустим, одна мышца по какой-то причине ослабла, а напарница ее, да, она компенсаторно укорачивается. Естественно, она выполняет работу за себя и за свою напарницу. И что она начинает? Перегружаться, да? Перегружаться, и возникает боль. Естественно, она приходит, говорит, вот у меня там болит нога правая, да? И она начинает массировать, все, ну, все, да, становится легче. Потом через некоторое время приходит, говорит, слушайте, вот, стало легче, а потом через недельку опять заболела. Потому что пока не восстановить мышцы слабые, она все равно будет постоянно укорачиваться. Мышцы постоянно будут укорачиваться. Также отсюда возникают все вот эти причины, допустим, грыж, протрузии. От чего возникают они?
Просто слабые грызла.
Да, вот. Вот позвоночник, да? Примерно. А позвонки, вот позвонки, да? Примерно, да, все это. Ну, не будем это самое тут. Вот, а здесь прикрепляются мышцы, да? Вот, позвонкам примерно прикрепляются мышцы, да? Эта мышца по какой-то причине стала слабой, да? А эта мышца компенсационно ее начинает укорачиваться. Укоротилась, да? Соответственно, что она начинает? Она здесь, она прикрепляется к позвонкам. Она начинает сильно давить и сжимать между собой их. Они начинают сжиматься. И в этом месте, то есть начинает сначала выходить жидкость оттуда с позвонков, они начинают терять эту жидкость, высыхать, и возникает протрузия. Вот с этого сюда могут выходить протрузии. А какая-нибудь травматизация мелкая, там кольцо, это фибриллярное лопнет, и выйдет грыжа. Вот и все, вот почему. И работать здесь надо сейчас найти именно
проблемную мышцу. Здесь понятно, что здесь будет она, мышца укорочена, здесь будет болеть, и все, с этой стороны будет болеть. Но проблема это будет с этой стороны основная, главная. Вот. Поэтому здесь заключается очень важно. Я еще так периодически, там не всем, но даю визуальную диагностику.
Вот. А чтобы убрать проблему, сколько сеансов?
Нет, ну все зависит от какими методиками мы будем пользоваться и чем будем заниматься. Один человек будет, зависит от того, каким уровень человека, знания, допустим, лечащего, то есть терапевта. Все зависит. Один опытный может убрать это за один сеанс, другой за 10. Все зависит от уровня подготовки. Ну, давайте на сегодня закончим. Завтра тоже в 5 часов. Да, да, у нас занятия. Вообще у нас наш кабинет 24.
То есть на третьем этаже, да?
Да, на третьем этаже. Ну, просто видите, тут периодически, видите, тут проблема с кабинетами. И может быть завтра.
Здесь идет, здесь.